«Хай-тек» с Романом Поздняковым.
Добрый вечер всем слушателям 117.2. Врывается в эфир радио программа «Хай-тек», и будем сейчас рассказывать о новостях высоких технологий за последнюю неделю. Итак, начнем сразу же с одной из главных новостей, как минимум для меня, человека, живущего в Киеве. Итак, Зеленский планирует продлить запрет на работу российских соцсетей ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекса, Mail.ru и других сервисов из России. Об этом сообщает источник из офиса президента. Также сообщается о том, что такое решение должны принять на соответствующем заседании Совета нацбезопасности и обороны. После чего президент уже, может быть, подпишет или не подпишет соответствующий указ. Об этом начали появляться новости уже с апреля. Соответствующие инсайды появлялись, что, скорее всего, запрет продлят. Немножко предыстории. Кстати, помимо предыстории, хотел бы сказать, чтобы вы продолжали писать в чат 117.2. И, возможно, если вы живете тоже в Украине, интересно ваше мнение о том, как вам этот запрет.
Роман, я вам хочу сказать, чтобы вы, пожалуйста, понизили входной уровень своего микрофона, потому что страшная перегрузка идет.
Так и быть, сделаем.
Благодарю покорно.
Так, значит, у нас технические моменты. Итак.
Да, такое бывает. Еще понижайте, чтобы не было перегрузки.
Так, теперь, я надеюсь, мне так слышно.
Да, теперь стало немного лучше. Пожалуйста.
Итак, продолжаем. Значит, еще немного, так сказать, предисловия. Вы заходите на 117.2.ru, пишите в чат. Я вообще так разогнался вот на волне этой новости, да, запрете, продлении запрета, возможно, сразу же ворвался, можно сказать, и разогнал тут все.
А тем здесь хай-тек немного разогнали.
Вообще весь, полностью, в пух и прах. Кстати, эта новость должна быть интересна, я думаю, всем нашим слушателям. Как известно, в России действует пока что официальный запрет на деятельность Телеграма. Ну, а также, я знаю, LinkedIn. Насколько мне известно, вроде как заблокирован в России.
Правда?
Ну, подтверждается данная информация.
Но, в отличие от Телеграма, LinkedIn заблокирован реально. Угу. То есть на него реально нельзя зайти.
Ну, я так понимаю, через VPN, через какие-либо сторонние сервисы. Там, да. Вот такая же ситуация у нас. Многие из нас пользуются VPN для того, чтобы зайти на тот же Яндекс. И мое мнение, что тот же Яндекс поиск, особенно поиск по картинкам, намного лучше и функциональнее, чем поиск Гугла, который выдает вам, как правило, какие-то старые картинки, как это сказать, перешакаленные, да, плохого качества, из каких-то очень древних фотостоков. У Яндекса более какой-то умный и, я бы сказал, целевой поиск выходит. Наверное, потому что он понимает, что именно наш менталитет хочет, что он ищет. Но это лирика. А что касается запрета, он был введен, запрета на ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс, он был введен в Украине 15 мая 2017 года. И введен он был на 3 года ровно. Как известно, сейчас у нас уже 13 мая, остается 2 дня для окончательного решения, будет запрет или нет. Тем не менее, несмотря на этот реальный запрет, однако вот не получается у людей просто так зайти. Как очень редко, не знаю, как это выходит, но проскакивают новости о том, что якобы соцсети эти сервисы разблокировали, что у кого-то удалось зайти просто так, без VPN-ов и без прокси. Тем не менее, это потом быстро фиксят, и как-то теряются эти новости в общем потоке. А вот с помощью VPN бесплатные сервисы, которые, на мой взгляд, не сильно надежны, они грозят пользователям утечками данных, поэтому лучше, если уже VPN, то пользоваться, конечно же, платными сервисами. Но, с другой стороны, для того, чтобы войти в ВКонтакте, Яндекс и в Одноклассники, нужно платить. Вот это уже тоже абсурд. Но это уже я перекручиваю ситуацию. Что касается блокировки, вот этой трехлетней блокировки, несмотря на то, что приходится включать VPN, эти сервисы у нас вполне себе популярны, и что касается последних рейтингов за апрель 2020 года, сайты ВКонтакте, Яндекс и Одноклассники входят в десятку самых посещаемых сайтов в Украине. Первые места занимают, соответственно, Google и YouTube. А дальше я сейчас даже найду статистику, чтобы слова мои не были, чтобы мои слова были подкреплены фактами. Итак, первое место у нас и по порядку занимают Google, YouTube. Дальше у нас уже идет Facebook. Как известно, в местном локальном секторе в Facebook, и это видно по качеству контента, в Facebook у нас перетекла в основном аудитория из, естественно, Одноклассников и ВКонтакте. И соответствующий контент начал появляться на страницах Facebook, будь то локальные мемы или же какой-то вот такой специфический контент. Также возрастная группа пользователей тоже изменилась. Что не понравилось элите Фейсбука в свое время? Были даже такие шутки о том, что вот нашествие из Одноклассников нахлынуло в наш элитный уютненький Фейсбук. Потом все свыклись с этим и так и живем. На четвертом месте уже, соответственно, идет ВКонтакте. Дальше идут, опять же, у нас даже идет разделение google.com и google.com.ua. Вот google.com.ua идет на седьмом месте. Дальше Instagram, и уже на девятом месте идет Одноклассники. Mail.ru и Яндекс в десятку не входят, но тоже посещаемость растет. Но она есть. И что тоже любопытно, за время карантина посещаемость всех российских соцсетей суммарно тоже начала расти. И что еще интересно, среди всех пользователей ВКонтакте доля украинских пользователей вторая по численности. То есть украинские пользователи занимают, как это сказать, в общем, российские пользователи занимают ВКонтакте 79%, ну, естественно, это абсолютное большинство. Дальше пользователи из Украины по численности. Дальше Беларусь, Казахстан и Молдова. То есть украинцы все равно, несмотря на запреты, свою долю в ВКонтакте сохранили. Значит, как будто не лень ставить VPN. Поэтому по итогу этой новости могу только предположить, что, скорее всего, запрет продлят. Почему так будет? Почему так делается? Несмотря на то, что в свое время за, опять же, я приплету политику, чуть-чуть, совсем немного. За Зеленского в свое время голосовали в том числе из-за того, что надеялись, что вот наконец-то придет Зеленский и разблокирует нам ВКонтакте и Одноклассники, потому что надоело в эти VPN постоянно влазить. Тем не менее, для избежания конфликтов внутри страны, политических конфликтов, обвинений в измене родине и так далее, скорее всего, запрет продлят. В том числе и потому, что все уже к этому привыкли. Поэтому лучше зачем что-то менять. На этой не совсем оптимистической ноте я предлагаю идти дальше. Итак, микрофон. Так, давайте я микрофон немного подвину от себя, потому что у меня вообще усиление на минимуме. Так, у меня тут стоит.
Уверены ли вы, что у вас правильный микрофон работает?
Это тот самый микрофон, самый лучший.
Ну, хорошо.
1%.
Хорошо.
Да, тот микрофон, который, в принципе, неплохо зарекомендовал себя в прошлом эфире.
Но в этом почему-то барахлит.
Скорее всего, да. Наверное, еще местоположение.
Но мы с вами в перерыве решим этот вопрос.
Хорошо, я надеюсь, что... Так, да, я тоже буду решать этот вопрос, потому что местоположение ведущего тоже, оказывается, имеет значение. Так, идем дальше в мир смартфонов, наверное, пойдем. Мир китайских смартфонов. Компания Oppo, которая принадлежит концерну BBK, как известно, сейчас одна из самых высокотехнологичных компаний, которая на слуху, в числе первых показала прототип смартфона, который вообще лишен каких-то физических кнопок на корпусе в свое время. скорее всего, там будут проходить манипуляции со смартфоном, естественно, с помощью сенсорного экрана, а также взаимодействие с гранями смартфона, которые, наверное, еще и будут распознавать силу нажатия. Но помимо этого, Oppo придумала специальный чехол для этого смартфона, который будет содержать в себе традиционную QWERTY-клавиатуру, которую можно выдвигать при необходимости. Это напоминает нам о старых таких смартфонах Nokia, которые боковые слайдеры, которые были в свое время довольно популярны. Но потом с нашествием и с развитием сенсорных технологий такие смартфоны исчезли с рынка, тот же BlackBerry, но там был монолитный смартфон. Здесь же идет речь снова о боковом слайдере. Как будут эту технологию использовать в дальнейшем, пока ждем, потому что это не серийный образец. А вот такой чехол, возможно, будет предоставляться с будущими смартфонами Oppo тоже в ближайшее время. Что касается еще китайских смартфонов. Так, у нас тут китайский смартфон Nokia засветился тоже. До сих пор непривычно об этом говорить. Все-таки Nokia в моем представлении всегда ассоциировалась с Финляндией. И ценились особо смартфоны финской сборки. А смартфоны Nokia, ну или просто телефоны на тот момент, Nokia венгерской сборки. И не важно, что это Европа, европейская сборка. Все равно это венгерская сборка, но это какая-то ерунда на самом деле. Вот финская сборка, это, конечно, круто. Ну, естественно, сейчас мы и об этом уже мечтать не можем. Сейчас все собирается в Китае, что, в общем-то, тоже неплохо. Потому что китайское качество подросло в определенный момент, и уже нельзя сказать, что в Китае собирают только некачественные товары. И, соответственно, возвращаемся в наш день. Появляется у нас на горизонте новый смартфон Nokia 9.3 PureView с возможностью в перспективе записи, внимание, 8К видео, а также так называемые эксклюзивные эффекты Zeiss. Как известно, компания Zeiss, которая производит объективы для, в том числе, фотоаппаратов Sony, дорогие объективы довольно, но они того стоят. Компания Zeiss, она в том числе сотрудничает с компанией Nokia. Причем, несмотря на смену собственника компании. Сначала Nokia была чисто финской компанией, потом ее выкупил Microsoft, потом в результате определенных перипетий исчезновения марки как таковой, в конце концов ее выкупила компания HMD Global финская, но сами смартфоны полностью прописались в Китае. Сборка была в Китае, все премьеры смартфонов Nokia также проходили в Китае. И что в определенный момент послужило для этой компании такую славу, как будто бы это китайская компания Nokia уже. Хотя, по сути, HMD Global — это компания финская. То есть, на мой взгляд, это даже идет возвращение к корням. И вот компания Nokia с Zeiss сотрудничала уже довольно давно. И даже несмотря на вот эти смены собственности, продолжает это сотрудничество. И линзы компании Zeiss уже давно стоят в смартфонах, даже в новых смартфонах Nokia. И вот новый смартфон Nokia 9.3, приближается его анонс, и все больше, соответственно, информации появляется в интернетах по поводу его характеристик. И сейчас уже сообщается, что основная камера будет иметь 108-мегапиксельный сенсор, которым уже ничем никого не удивишь. 108 мегапикселей уже кажется довольно стандартной вещью. Даже несмотря на то, что мне хватает 8 мегапикселей. Также известно, что камера будет записывать видео 8К с частотой 30 кадров в секунду. Ну, пока еще не 60, но все-таки еще все впереди. Также процессоры у нас обещают ставить Snapdragon 865, которому предстоит обрабатывать вот эту вот всю мощь, вот этот весь поток 8К видео. Хотя раньше утечки утверждали, что будет 855 Snapdragon, но они не оправдались. Также Этот смартфон уже должен был давно выйти, но выход в определенный момент отложили, потом еще раз отложили. Скорее всего, это также связано с финансовым положением компании, которая пока сейчас ищет оптимальную модель для сборки своих смартфонов. Как известно, они сейчас переходят на ODM-сборку. Это я отдельно скажу о том, что такая сборка предполагает использование уже каких-то существующих компонентов, которые уже производятся на китайских заводах. То есть это не эксклюзивный компонент Nokia, а, грубо говоря, некая модульная сборка из того, что уже есть. Просто Nokia дает заказ на сборку смартфонов на определенный завод, и там ей дают на выбор вот такие-то компоненты, и вот вы можете сами составить из них некий вот бутерброд, можно так сказать, на который в итоге мы уже прилепим просто марку Nokia. Вот и все. Это делается для удешевления производства. И, скорее всего, с этим тоже связана некая задержка в производстве нового аппарата. Ну, помимо еще эффектов, из которых я упомянул выше, будут там концентрироваться усилия разработчиков на режимах Pro и ночной режим. Для режима Pro инженеры все еще дорабатывают алгоритмы обработки изображений, также вводят ручное управление, то есть можно будет самому выставлять выдержку и другие параметры, светочувствительность, размер диафрагмы, в общем, как на профессиональных фотоаппаратах. Ну и, соответственно, Zeiss внесет свой вклад в создание камеры со своими эффектами, то есть это будут, возможно, какие-то фильтры или же какие-то еще алгоритмы обработки изображения. Об этом нам пока еще точно не сообщаются, поэтому ждем официального анонса и идем дальше. Итак, поговорим о пользовательских данных, которые сейчас очень большую ценность имеют. Появилась информация на днях о том, что 26 миллионов учетных записей украинцев выложили в интернет. Вообще откуда эти учетные записи? Ранее я рассказывал о приложении Dia, которое помогает людям, скажем так, вливаться в цифровую жизнь страны все больше и больше. То есть в этом приложении будет находиться ваш электронный паспорт, электронное водительское удостоверение, а также в перспективе с помощью этого приложения можно будет голосовать на выборах. И вот пользовательские данные вот этих самых 26 миллионов людей, оказывается, утекли в сеть. В анонимном телеграм-канале UA база бот 11 мая, два дня назад, появилась база с вот этими самыми личными данными. В ней содержатся фотографии водителей, которые находятся в этих самых водительских удостоверениях, и их фамилии, именно. Кто стоит за утечкой, пока неизвестно, но уже Министерство цифровой трансформации дало свое официальное заявление, согласно которому ведомство опровергает обвинения в свой адрес, а также в адрес разработчиков приложения. Но пока непонятно, благодаря кому вообще-то утечка стала возможной. И у кого еще может быть доступ к личным данным пользователей.
Подождите, что такое Министерство цифровой трансформации?
А вот это у нас такое ведомство есть, которое и занимается цифровизацией жизни наших граждан, можно так сказать.
Это как бы креатура Зеленского такая.
В том числе, в том числе его инициатива. Но это у нас в нашем кабинете министров существует такое министерство, и они занимаются внедрением технологий цифровых в различные сферы, которые сейчас у нас не сильно удобно реализованы. Да, это еще давно так было, когда приходилось стоять в очередях для оформления тех или иных вещей. Все это планируется перевести в смартфон, что, несомненно, удобно. И это министерство, собственно говоря, и занимается этим. Что касается самой утечки, нацполиция начала уголовное производство по факту утечки персональных данных и будут, в общем, разбираться. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также назвал сообщение о причастности команды разработчиков к вот этой вот утечке фейками. Особо подчеркнул также, что это невозможно. И я его процитирую. Во-первых, говорит, ДИА не имеет базы данных вообще и не накапливает, в принципе, такую информацию, потому что некуда. Во-вторых, количество информации, которое предоставляется в этой самой утечке, слишком много. То есть 26 миллионов учетных записей там даже и нет. И, по его словам, она, эта информация, количество этой информации в десятки, а то и в сотни раз превышает ту, которая на самом деле есть. Ну, что интересно, тут он говорит, что которая есть в приложении ДИА. Но хотя в предыдущем пункте он отрицает, что информация в приложении в принципе накапливается вообще, что нет такой базы данных. Ну и в-третьих, предварительный анализ информации говорит о том, что использовались какие-то вообще очень старые базы данных, которые уже десятки лет, ну не десятки лет, но уже давным-давно доступны в Даркнете. Соответственно, тоже можно предположить, что эта утечка — это просто черный пиар от каких-то людей, которые плохо относятся к цифровизации страны. И тут уже идет политика. А где начинается политика, там заканчивается новость. Поэтому от политики перейдем дальше к технологиям.
Вот я вам хочу ответить буквально практически симметричной новостью. В интернете выставили, это в русском, в российском интернете выставили на продажу данные 9 миллионов клиентов курьерской службы СДЭК. Я так понимаю, что это произошло практически одновременно. Ее выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей. Поэтому, да, естественно, в СДЭК тоже заявили, что утечки данных из компании не было, что они отметили, что данные собирают многие компании, в том числе на государственных агрегаторах, и поэтому утечка могла произойти на любом из этих ресурсов. Он также добавил, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени СДЭК. В общем, как-то вот это все пошло активизироваться во время карантина. Я, конечно, ну, когда с государственного ресурса вот такое утекает, это, конечно, гораздо серьезнее, чем СДЭК. Вот, но, в общем, я вам желаю всячески как можно быстрее и продуктивнее разобраться с этим вопросом.
Скорее всего, в данном случае, что касается украинской вот этой утечки, да. Пару дней об этом поговорят и забудут, как страшный сон. Скорее всего так, потому что информационная повестка очень мгновенно меняется, очень быстро все происходит, все забывается, поэтому эта база данных как из ниоткуда произошла, так и никуда, в никуда исчезнет.
Ну как же, так у кого-то и осядет.
Ну, собственно, как и раньше, скорее всего, действительно, в Даркнете вот эти все учетные записи, не именно эти из ДИИ, а какие-либо учетные записи пользователей различных сервисов, в том числе и государственных, они, наверное, действительно лежали очень давно там. И никого это особо не волновало. Номера телефонов, фамилии, фотографии. А впрочем, люди сами делятся персональными данными и часто об этом не задумываются, но зато, когда звучат новости о том, что где-то утекло что-то, сразу начинают беспокоиться, потому что важно придать новости действительно вот такую окраску паникерскую, я бы так сказал. Возможно, да. Такой эпитет.
Да, возможно, вы правы, действительно. Ну, давайте пойдем дальше.
Давай. В общем, за всеми вот этими утечками забыл об одной из главных новостей недели, связанные, конечно же, с Телеграмом, упомянутым мной выше. Павел Дуров объявил о прекращении разработки проекта ТОН и криптовалюты ГРАМ. Он вчера, по-моему, я, в общем, занимался тут своими делами, и мне пришло в Телеграм уведомление от Дуров с Channel. Дуров Channel подписан на Дурова. Там он написал о том, что сегодня самый печальный день в истории Телеграм, и связано это с тем, что криптовалюту мы перестаем разрабатывать. А все, что будет в дальнейшем связано с проектом Тон, с криптовалютой Грам, не имеет к нам никакого отношения. Тут я даже процитирую Дурова, потом дам свой такой маленький комментарий по этому поводу. Итак, представьте себе, что несколько человек собрали свои деньги, чтобы построить золотодобывающую шахту, а потом разделить золото, которое в ней содержится. А потом приходит судья и говорит: эти люди вложили деньги в золотодобывающую шахту, потому что они искали прибыль. И они не хотели оставить это золото себе. Они хотели продать его другим людям. И из-за этого им добывать золото нельзя. Ну, вот такая вот аналогия приводится Дуровым. Все это связано с тем, что американский суд запретил распространять тон не только в США, но и во всем мире. А вот тут уже у меня вопросы возникают. Как это так? Юрисдикция американского суда распространяется, по идее, только на США, а вот как она может распространяться на другой мир? У меня такой вопрос уже возникал довольно давно. Даже когда я пользуюсь операционной системой macOS или Windows, или же качаю тот же Google Chrome, читаю... Да, я один из тех людей, которые читают пользовательское соглашение, и там часто
вы правильно
есть
делаете,
ссылки на американское законодательство. И я вот все думаю: ага, а вот если я не буду соблюдать то, что в американском законодательстве, вот те законы, да, или подзаконные акты, на которые ссылается пользовательское соглашение, со мной вот в Украине что-то случится, или же не только если я приеду в США? И на этот вопрос я пока не стал отвечать и не стал искать, оставил его риторическим. А вот также аналогию приводит Дуров по поводу самого судебного решения. То есть если другие страны не обладают собственным суверенитетом, то это плохо. Так как США, да, американский суд решает, что для других граждан других стран хорошо, а что плохо. Это то же самое, что если бы США решили запретить кофе вообще в принципе, и, соответственно, закрыть кофейни в Италии, потому что в Италии могут оказаться какие-нибудь граждане США, которым он может навредить. Также Дуров констатировал уже, что все страны зависят от США, когда дело касается вопросов финансов и технологий. И тут я могу, наверное, с ним согласиться, но только, естественно... Ну, понятно, Дуров надеялся на то, что все получится, он к этому шел давно, два года, насколько я помню, велась разработка вот этой всей платформы, и понятное дело, что все это было бы так или иначе связано с США, с американским законодательством и так далее. Но тут у меня возникает вопрос, ну, неужели сложно было предположить, что да, действительно, США, как валюта, где есть доллар, да, доллар потерпит вот такое отношение. Ну, понятное дело, что задавить одного Павла Дурова для такой страны, как США, заставить его что-то делать, это, в принципе, ничего не стоит. Но тут у нас тогда вспоминается биткоин. А вот биткоин, тем не менее, работает нормально и при этом является децентрализованной валютой, которая вроде как не зависит от той же Федеральной резервной системы США, да, которая вроде как не контролируется. Можно, конечно, пойти вспомнить конспирологические теории, что на самом деле все-таки биткоин контролируется, и все там уже давным-давно зарегулировано. Но это отдельная история. Понятное дело, что Дуров сейчас об этом пишет, как будто бы это действительно какой-то секрет он открыл. Хотя, по большому счету, ведь это уже давным-давно известно, что США слишком... как это сказать, слишком много чего решают и могут себе позволить, естественно, в том числе решать за другие страны, пользоваться им криптовалютой Грам и блокчейн-платформой Тон, или же нет. Что будет делать Дуров дальше, непонятно. Ну, понятное дело, что он, скорее всего, не будет уже вообще никакие криптовалюты делать. Возможно, когда-нибудь, если этот проект у него как-то все равно будет в голове жить, да, и будет, то он попытается сделать это в обход США. Ну, то есть без США, у него же его Telegram зарегистрирован на островах. Я не помню, на каких островах, но не в США. То есть там можно это делать. Ну, поживем, увидим. А в данном случае просто хочется сказать, что да, действительно, остается, если бы была воля Соединенных Штатов, то в принципе бы никто никогда ничем не пользовался. Ну, и они в принципе и так могут это сделать, потому что в Apple и Google, главных корпорациях, которые так или иначе сотрудничают с властями США, у них есть App Store и Google Play. Поэтому они могут оттуда все поудалять и оставить только Facebook, WhatsApp, который принадлежит Facebook, и спокойненько себе читать все пользовательские данные, все переписки, которые вообще им будут интересны, вообще все переписки. Понятное дело, что там сидит такой дядя в погонах и все это дело читает. Американский, естественно, ФБРовский. Но это отдельная история. И надеюсь, что все-таки Telegram хотя бы сам как таковой будет жить, и App Store не будет его удалять. Ну, а мы, наверное, пойдем дальше.
Давайте не просто пойдем дальше, а сделаем небольшой перерыв на этом месте и вернемся через несколько минут. Мы возьмем несколько дополнительных минут на то, чтобы пофиксить проблему Романа с микрофоном. Услышимся с вами через, я предполагаю, минут 4-5 в эфире 117.2. Хай-тек с Романом Поздняковым.
Итак, я немного пофиксил свои проблемы, осталось пофиксить проблемы с речью. А вы продолжайте писать в чат, чат у нас открыт, и добро пожаловать на 117.2.ru в программу «Хай-тек» с Романом Поздняковым.
А я вам хочу сказать, немного... что в чате у нас написал уже Роберт, который говорит, что в Италии, вот по поводу первой новости про ВКонтакте, так вот Роберт говорит, что в Италии ВКонтакте тоже заблокирован из-за бесплатных фильмов.
Да, я как раз прочитал вот этот комментарий. Нужно было его озвучить. Я сначала решил, что да, вроде не актуально уже, потому что я про контакт уже давным-давно прочитал, но действительно, лучше прочитать все комментарии.
Роберт, а одноклассники заблокированы в Италии? Вот, потому что, кстати, одноклассники — это еще рассадник похуже ВКонтакте бесплатных фильмов. ВКонтакте хоть как-то борется с пиратством. Одноклассники этого не делают вообще, хотя они принадлежат одной и той же компании.
А вот это действительно интересно. Я в «Одноклассниках» ни одного фильма не видел и не смотрел.
Как?
Наверное, по причине того, что я не зарегистрирован в «Одноклассниках».
Нет, но если вы в «Яндекс.Видео» наберете там любой какой-нибудь фильм «Смотреть онлайн», то гарантированно вам в поисковой выдаче будет как минимум один плеер с «Одноклассников».
Что ж, это стоит того, чтобы поэкспериментировать.
Попробуйте. Может быть, попробуйте, я не знаю, поставьте в настройках своего VPN Россию. Может быть,
кстати, да.
Оттуда получится. Но я регулярно просто и в Google, и в Яндексе ввожу и получаю плееры из «Одноклассников».
Кстати, что интересно, вот российский VPN очень большая редкость. В основном VPN у нас идут из Нидерландов, Германии, Франции, по-моему, Японии. А Россия, вот это я долго искал. Да, Роберт, кстати, пишет, что «Одноклассники» тоже заблокированы.
Ну и
что, наверное, неудивительно. Да, в Италии, я так понимаю, во многих других европейских странах похожая ситуация, потому что с авторскими правами там ситуация намного лучше, чем у нас.
Да. Это
есть у меня такое подозрение. Хотя, вообще, в принципе, на тему ВКонтакте и «Одноклассников» можно говорить очень долго, и можно весь эфир посвятить этой теме. Но я так, конечно, как всегда, понабирал очень много новостей для того, чтобы всех их охватить. А по поводу ВКонтакте, да, действительно. ВКонтакте мне, конечно, нравится. Авторские права — это отдельный разговор, пишет Роберт. Ну и бесплатные же фильмы тоже, я так понимаю, это тема с авторскими правами. Ну, авторские права на бесплатные фильмы, да. И на музыку тоже. Музыка же тоже у нас ВКонтакте. Хотя, с другой стороны, если заходить в ВКонтакт через VPN, например, немецкий или же нидерландов, то очень много музыки, каких-то официальных аудиозаписей, в основном именно новых исполнителей, заблокировано.
То да есть не только есть... новых. И старых тоже.
Ну, да.
Я когда включаю, у меня в британский VPN, я когда включаю его, из моей аудиотеки, где там где-то 300 треков, заблокированными становится процентов 90.
А все остальное это, скорее всего, андеграунд или же какие-то свои аудиозаписи.
Ну, так... или выложенные в паблик-домен. Такое тоже есть. То есть аудиозаписи, у которых, в принципе, истек уже срок, ну, действия авторских прав. 75 лет прошло со смерти автора.
Ну, я так понимаю, там, если автор произвел какое-то произведение, то кто-то его потом, например, исполнил на него кавер, да, или же его... Ну, те же самые Бах, Моцарт, Бетховен, их же исполняют не сами Бетховен, авторы этих произведений, а некие оркестры.
Да, и у них есть авторские права на исполнение, безусловно. Но некоторые оркестры выкладывают в паблик-домен свои записи, некоторые исполнители это делают. Спасибо им большое.
Да. Вот, да. Все-таки есть... Но вообще, конечно, если уже все делать легально, то с точки зрения музыки Apple Music, как по мне, рулит, если можно так сказать. А что касается также ВКонтакте, я еще хотел сказать, вот я все-таки за ВКонтакте топлю у себя в Украине, многих тут агитирую, что эх, вы вот тут в Facebook пересели, а ВКонтакт хорош также и тем, что там подкасты есть. Там есть подкасты, в том числе и подкаст Хайтека с Романом Поздняковым на 117.2. И интерфейс хороший, и в целом сама идея вот создания вот этого комьюнити авторов с интересными темами, которые между собой могут обмениваться какой-то информацией, общаться, это отдельный плюс ВКонтакту. Facebook, конечно, недавно претерпел редизайн, хотя у меня почему-то этот редизайн не отображается, у меня Facebook еще в старом интерфейсе, но уже замечены какие-то неполадки с этим редизайном. Ну, как и все новые версии какого-либо нового продукта, понятное дело, что вначале у них там будут какие-то баги, неточности, где-то какой-то элемент интерфейса вылезает за другой элемент и так далее. Но про Facebook, кстати, мы еще сегодня поговорим. А вот я думаю, можно, в принципе, прямо сейчас и перейти к Facebook. Я сейчас хотел про чипы в мозгах поговорить. Это тоже очень высокотехнологическая тема. Но раз уж мы затронули Facebook, то почему бы и не продолжить это? У нас тут недавно отгремело 9 мая, актуальная тема, День Победы. Я, пользуясь случаем, хочу всех поздравить с этим днем. Ну, так как мы тоже все-таки потомки тех, кто победили в этой войне, и поэтому я считаю, что этот праздник нужно и дальше помнить, праздновать и всячески друг друга с ним поздравлять.
Но не проводить при этом парадов во время эпидемии.
Ну вот, по поводу... кстати, по поводу эпидемии, да, парадов, тут уже Минск. Тут уже Минск вспоминается. У них там вообще полностью никаких ограничений в этом плане не было. Вот в Москве, насколько я знаю, только летали самолеты.
Да, в Москве действительно летали самолеты. Но при этом была репетиция парада, который, ну, состоялся уже в тот момент, когда уже все было понятно про эту эпидемию, что она там надолго с нами, и уже было достаточное число заболевших. Тем не менее, все-таки согнали военных, около 150 тысяч военных там где-то в Алабино, они репетировали, и сейчас в итоге у них там, я где-то неделю назад читал, что что-то вроде там 4 тысяч подтвержденных случаев или 3 коронавируса, ну и, естественно, это будет шириться и расти, потому что... Понятно, что во время репетиции ни о какой социальной дистанции речи и быть не могло.
Ну и маски, я так понимаю, тоже. У военных, наверное. Но посмотрим. Я лично считаю, что коронавирусом и так многие из нас уже давным-давно переболели в легкой форме, незаметной. Мне так почему-то кажется. И вообще в этом плане я оптимист. Вот у нас, да, у нас никаких мероприятий по этому поводу не было, ну, причем не было уже с года эдак с 2014-го. Почти так только. Самый минимум. Парадов массовых не было. Вот Минск — это отдельная тема. А теперь, что касается... И да, по поводу 9 мая, что я вообще начал разговор, Facebook у нас отличился. Многие посты ведь выкладывали перед 9 мая с поздравлениями, и многие из пользователей прикрепляли постам фотографию, знаменитую фотографию победы, водружения знамени победы над Рейхстагом. Всем известная фотография с советским флагом, серпом и молотом, с двумя солдатами, которые ее водружают над разрушенным Берлином. И вот эту фотографию Facebook посчитал нарушающей нормы сообщества и массово удалял у многих фотографии из их постов. После чего сотрудники Facebook оправдались и исправили эту ошибку, вернули фотографии в посты, сказав, что это ошибка из-за неправильной работы автоматического алгоритма, который проверяет посты. Естественно, каждый пост не будет проверяться администратором ВКонтакте, потому что слишком много пользователей, много постов, поэтому алгоритм модерации всего контента в Фейсбуке, он примерно таков. Человек выкладывает пост или же делает какую-то запись, выкладывает фотографию, потом ее автоматически модерирует алгоритм, и потом уже, если вдруг что-то там не так, то перепроверяют результат вот этой работы алгоритма уже живой администратор. Но перепроверять это очень долго, и, как правило, обращения рассматриваются тоже, ну, не один день. Бывает по-разному, бывает быстро рассматривают, бывает долго. И как тоже можно предположить, что в свете вот этой вот политической, в том числе, политической борьбы, да, там у людей много взглядов, кто-то против, кто-то за, также очень часто вот эти вот посты в Фейсбуке, если на них очень сильно, очень много жалуются, спам, наверное, смотря какие посты, понятное дело. И это могут быть боты, могут быть живые люди, и если массовые зафиксированы жалобы, то тоже автоматически этот алгоритм удаляет эти фотографии. И вполне возможно, что кто-то один выложил эту фотографию, на нее массово пожаловались люди, и потом уже алгоритм начал распознавать все остальные посты, на которые уже не жаловались, но в которые содержится такая же фотография, и их автоматически также удалял. В общем, закончилось это тем, что Facebook объяснил это все ошибкой. Представитель компании сообщил, что сотрудников, администраторов, которые отвечают за проверку контента, отправили домой из-за коронавируса, что также усложнило проверку контента. Соответственно, их обязанности также выполнял алгоритм, который и удалил это все по ошибке. Привязывать сюда политику или нет я не буду, это будет уже решать каждый человек сам для себя. Но, тем не менее, Facebook и так уже был давно замечен в предвзятом отношении к тому или иному контенту. И это, наверное, тоже зависит от того, где находятся администраторы Facebook. У нас украинский сегмент контролируется, насколько я знаю, контролируется офисом из Варшавы. В Польше находится офис Facebook, который контролирует украинский сегмент Facebook. Но повлияло это как-то на принятие решения или нет, это уже отдельная тема, тут я уже анализировать не буду. И предлагаю тогда перейти к следующим новостям, связанным с чипами в голове у людей. И тут у нас отличился уже Илон Маск. Как известно, у нас недавно были разговоры о том, что Билл Гейтс хочет вживлять чипы вместе с инъекциями от коронавируса. И тут уже Илон Маск несколько месяцев назад в рамках своей компании Neuralink известной, анонсировал прорыв в разработке мозговых чипов. И казалось бы, что пока этот анонс прошел, пока это введут в реальность, должно пройти еще много-много лет, но внезапно вот на днях миллиардер объявил уже конкретные сроки начала вживления имплантов в человеческий организм. И вот Маск предполагает, что технологии помогут... Вообще, зачем это делается? Что чип этот, что эти новые технологии с этим чипом помогут человеку не уступать продвинутым машинам, которые уже сейчас во многом даже превосходят людей. Это что касается искусственного интеллекта и так далее. И вот идея, общая идея Илона Маска в том, что искусственный интеллект и настоящий интеллект, живой, человеческий, должны объединиться с этой целью, и предполагается вживление чипов в людей. Это глобальная миссия, собственно говоря, его компании, одной из множества компаний Neuralink, которая специализируется на разработках в сфере искусственного интеллекта. Недавно Маск выступал и сказал, что уже в конце текущего года, 2020-го, первый чип, первый имплантант будет вживлен в мозг человека. Вот такой вот анонс. Интересно, что вы думаете по этому поводу? Хотели бы вы жить с чипом в голове? И нормально ли это? Потому что мое мнение, что иногда технологиям нужно давать все-таки некий тормоз. Вот это я долго об этом думал, хорошо это или нет. Да, технологии, они так или иначе развиваются, они постоянно идут вперед, но всему, во-первых, может быть предел какой-то, а во-вторых, иногда действительно становится страшно, что роботы превзойдут нас и захватят планету. Хотя, возможно, с другой стороны, это уже такие ретроградские размышления почти 30-летнего человека, которому уже хочется немножко остепениться, и чтобы весь мир вокруг него тоже остепенился так же, как и сам человек. Хорошо это или плохо, не знаю, но я бы себе вживлять в голову чип не стал. А как вы, пишите в чат. И пока, да, пока Маск нам больше новостей по этому поводу не дает, пойдем, наверное, дальше.
А я предлагаю слушателям для усиления эффекта пересмотреть сериал «Черное зеркало».
Вот, это, наверное, хорошая идея. И, кстати,
да, договаривайте.
Да. Я хотел уже дослушать заставку, но... Да, Роберт нам пишет, что жить с чипом в голове он не хочет, что, в общем-то, тоже, я считаю, обоснованно. А вы как считаете, Иван?
А я считаю, что... Ну, я, конечно, никогда не задумывался на эту тему, но с точки зрения, как бы, человека, который ретроград, в принципе, во всем, а я считаю себя ретроградом, я, конечно, тоже не хочу. То есть у меня нет стремления попробовать любую технологию сразу же, как только она выходит на рынок. Ровно потому, что... Вот ровно потому, что, собственно, вы сказали про редизайн Фейсбука из-за багов. Как бы поэтому, там, я не знаю, можно бы, я мог бы там каким-то образом, возможно, вписаться в клинические испытания вакцины от коронавируса, и вы, наверное, могли бы тоже, но я этого не делаю, и вы тоже не делаете, потому что это опасно, и потому что это просто очень большие риски. Вот ровно по этой же причине, я думаю, я и слушатели наши не захотят никаких чипов в ближайшие лет 50. Пускай экспериментируют с этим люди, которые готовы. Мы пока не готовы.
Хорошо, тогда, наверное, на этой оптимистической ноте можно перейти к следующей новости. От этой новости мне самого немножко стало не по себе, поэтому чуть-чуть остепенюсь, спущусь, на землю и предложу поговорить про компанию Huawei, которую давно что-то как-то мы не вспоминали. Это, конечно, сарказм. Новый патент от Huawei появился в китайском бюро
китайском в базе данных китайского регулятора, который занимается, собственно говоря, вот этими патентами. Связан этот патент с фронтальной камерой, которую компания планирует размещать под поверхностью дисплея. И при этом, чтобы эта камера не была заметна человеческому глазу. В чем суть этой конструкции? Вот как предполагается прятать камеру? Конструкция предусматривает пластину со светодиодами RGB, соответственно, которая будет маскировать вот этот вот датчик. Пластина эта будет расположена между камерой и защитным стеклом. И она будет осуществлять проекцию излучения в область экрана, где этот датчик, собственно, и установлен. И пока камера не активна, то вообще не будет видно ничего под этой пластиной. А вот сам модуль этот преломляет изображение таким образом, что оно попадает именно в ту область, где расположена камера фронтальная. Таким образом, компании предполагается, что должно получиться добиться естественной цветопередачи на дисплее, а также не потерять контраст и яркость на камере, что было проблемой в предыдущих разработках, которые, кстати, предлагала компания Oppo, которая демонстрировала работу этого сенсора. И, как мы видели на дисплее, да, там очень оно было все такое мутное, не яркое, не контрастное. И ожидается, что уже до конца года компания может представить первое устройство. Что я думаю об этом? Ну, у меня, опять же, такая ретроградская позиция, что пускай хотя бы рамки будут толстые, рамки будут широкие, будет кнопка и будет фронтальная камера на самом корпусе, а не под дисплеем, но лишь бы оно все хорошо работало и чтобы это все было симметрично.
Вы сейчас iPhone 5s описали.
Да. По большому счету, ведь это еще было у Стива Джобса такое, что сверху и снизу рамки дисплея должны быть симметричными. И меня всегда бесили смартфоны, где верхняя рамка, да, над дисплеем, она чуть уже, чем снизу. И я просто не понимал, почему у дизайнеров и у инженеров нет тут такого консенсуса, почему они не могли договориться, что давайте-ка мы сделаем вот все-таки в угоду хотя бы какой-то визуальной составляющей, тогда уж верхнюю рамку толще, если нижнюю рамку тоньше сделать не получается. Это с точки зрения дизайна. Ну, а с точки зрения камеры и с точки зрения вообще патентного законодательства, у меня вообще скепсис проглядывается такой, потому что на моей памяти ни один патент какой-то, связанный со смартфонами, да, который так или иначе где-то звучал, да, он почему-то все еще не был никак реализован. Или, может быть, эти патенты были так давно зарегистрированы, что пока они были реализованы, о самих патентах уже как-то... Ну, я, как человек, интересующийся высокими технологиями, просто забывал. Ну, а компания Huawei, как я уже сказал, вот в этом году уже обещает эту технологию реализовать в серийных образцах. Поэтому ждем. И, наверное, к следующей новости тогда сразу перескочим. И тогда, наверное, последняя новость, если мы успеваем. Я тут очень долго разговаривал про Facebook, про все вот эти вот высокие материи, про утечки данных. А вот про LG, мою любимую, которую я уже в предыдущих новостях упоминал, в предыдущих эфирах, забыл. И вот LG, чем она мне нравится? Тем, что она продолжает экспериментировать с дизайном своих смартфонов. И уже вот на этой неделе был представлен LG Velvet, о котором я говорил до этого. А помимо этого, компания продолжает экспериментировать, и поступила инсайдерская информация, что она разрабатывает новую модель с кодовым пока еще названием Wing. И ключевая особенность — это поворотный дисплей. То есть, можно так сказать, вы можете, чтобы понять, как это все выглядит, взять два смартфона, приложить друг к другу, и верхний смартфон просто повернуть на 90 градусов и немножко сдвинуть вверх. Вот как-то так предполагается, что будет функционировать LG Wing. Соответственно, такая модель использования смартфона будет удобна, наверное, при печати с клавиатуры. Нижний экран, он будет с клавиатурой, а сверху будет сам контент, сам текст, который вы вводите. Слишком сложная конструкция. Я не думаю, что LG слишком много продаст этих смартфонов, но зато это интересно. И мой респект этой компании за то, что, несмотря на неудачи в плане продаж своих смартфонов, они, тем не менее, что-то все-таки придумывают и не боятся экспериментировать. Вот как-то так. Сейчас у нас заканчивается эфир. Я благодарю всех слушателей, которые выдержали всю эту идеологическую... этот идеологический спич по поводу Фейсбука и 9 мая и ВКонтакте.
Хай-тек с Романом Поздняковым.